Стамбул.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко сегодня выступал в Хамовническом суде Москвы как свидетель защиты по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Россия и Белоруссия предъявляют друг другу взаимные долговые претензии, связанные с поставками и транзитом в Европу российского газа. И как жители Варшавы борются друг с другом из-за уровня шума в старом городе. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа – выступление министра промышленности и торговли России Виктора Христенко сегодня в Хамовническом суде Москвы как свидетеля со стороны защиты по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За ходом процесса по-прежнему следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас мы беседуем с ней о том, что произошло сегодня именно в суде, какие были интересные подробности и, главное, что говорил Виктор Христенко. Марьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Допрос свидетеля Виктора Христенко длился почти 3.5 часа, и за это время, по мнению адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, ему удалось привести необходимые доказательства защиты, свидетельствующие в пользу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Я напомню, что согласно обвинению, вся нефть, добытая дочерними обществами ЮКОСа в период с 1998 по 2003 год, была похищена, а действия по поставке нефти и нефтепродуктов якобы осуществлялись с целью сокрытия этих хищений и дальнейшей легализации преступно нажитых средств. При этом и подтверждающие документы находятся в материалах уголовного дела, которое сейчас как раз рассматривает Хамовнический суд. Поставки нефти и нефтепродуктов осуществляли, соответственно, Транснефть и Транснефтепродукт. А регулирование и контроль над ними вели комиссия при правительстве России по доступу к трубопроводам, а также Министерством топлива и энергетики. В разные годы это ведомство называлось по-разному. И вот как раз Виктор Христенко в те годы, о которых идет речь в обвинительном заключении, занимал должности министра топлива и энергетики, а также заместителя председателя правительства России, возглавлявшего вот как раз эту специальную комиссию по доступу к трубопроводам. И, естественно, Михаила Ходорковского, который лично задавал вопросы свидетелю, в первую очередь интересовало, известно ли что-то Христенко о хищениях, многомиллионных хищениях, пропажах нефти из нефтепроводов.
Хищение нефти физическое из трубопроводной системы – это проблема, которая была, есть и, к сожалению, пока остается, связанная с незаконными урезками и так далее, с чем такая регулярная борьба ведется. Но хищение в объемах миллион тонн, миллионы тонн, физическое хищение, мне неизвестно.
Ответил Виктор Христенко на вопрос Михаила Ходорковского. Но Михаил Ходорковский также пытался выяснить, что же думают сейчас в правительстве по поводу судьбы компании ЮКОС, которая вроде как платила налоги с прибыли, а в то же время сейчас заявляется, что Ходорковский и Лебедев всю эту прибыль, точнее, всю эту нефть похитили, и, соответственно, и прибыли-то не было никакой. Но председательствующий Виктор Данилкин не дал свидетелю ответить на этот вопрос, хотя Виктор Христенко и был готов дать на него ответ, но вот как сформулировал вопрос Михаил Ходорковский.
Виктор Борисович, скажите, пожалуйста, какова позиция правительства по поводу налогов с похищенных? Означает ли сегодняшняя ситуация с налогами, в частности, уплаченными компанией, что если будет установлено, что нефть у ЮКОСа была похищена, соответственно, доход получил не ЮКОС, а физический лиц, то государство вернет ЮКОСу все налоги, которые оно истребовало у него, полагая, что у ЮКОСа нефть не похищалась, а он ее реализовывал и получал прибыль.
Вопрос снимается. Мы допрашиваем не специалистов в области налогового обложения.
Ну, так что ни Михаил Ходорковский, ни журналисты, ни все другие люди, присутствующие в зале суда, так и не узнали о том, что же будет в случае, если суд вынесет обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В целом же, как я уже сказала, адвокаты Михаила Ходорковского, Платона Лебедева очень довольны теми показаниями, которые сегодня давал в суде Виктор Христенко. И, в частности, на это обратила внимание адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова. Он разъяснил прокурорам, почему цены на нефть нефть внутри вертикально интегрированных компаний и внутри страны вообще отличаются от цен в Роттердаме? Чаще всего именно этот порт упоминается государственными обвинителями.
По роттердамским ценам было известно всем и давно. Это истина, которую знают все, кроме прокуроров. И поэтому тот вопрос, который ставился, и Михаилом Борисовичем Ходорковским вчера Грефу, сегодня оставился Христенко. Вы заметили, что Михаил Борисович оговорился, я буду ставить вам глупые вопросы. Потому что всем известно, что нефть в Роттердаме, безусловно, продается по ценам гораздо выше, чем на внутреннем рынке. И это обусловлено двумя факторами, о которых говорил и вчерашний свидетель, и сегодняшний свидетель, и знают все, кроме прокуроров и лица, подписывающие, очевидно, обвинительное заключение. Если говорят о ценах на нефть, то не может быть хищения. То есть в любом случае идет о какой-то возмездности. Прокуроры ставили вопрос также о ценах. Это, опять же, опровергает их позицию, которая постоянно говорит о том, что нефть похищалась. Нефть похищалась, либо она продавалась не по тем ценам, которые не устраивали прокуратуру. Вот это совершенно разные вещи.
В ходе сегодняшнего заседания государственный обвинитель Валерий Лахтин обратил внимание на то, что журналисты неверно отразили сущность показаний, которых вчера давал Герман Греф. А в свою очередь адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин отметил, что государственные обвинители сегодня в слушаниях вели себя недостойно.
В той части, которая не касалась обвинения в хищении нефти, на наш взгляд, его ответы разрушают это обвинение до основания. В части, связанной с обменом акций ВНК, он, к сожалению, знает только итоговую ситуацию, плюс он подтвердил, что, но с учетом его уровня, он не владел деталями. И в этой связи нам не удалось выяснить все подробности, поскольку человек просто объективно это не знает или не помнит. В то же время мы услышали от него вещи, которые, в общем-то, вызвали у нас полное удовлетворение. Например, в обвинительном заключении написано, что нефтетрейдеры являются подставными компаниями, не ведут хозяйственную деятельность и вообще являются пустышками. Вот. Господин Христенко, с учетом большого опыта, ответил, я записал за ним, что деятельность нефтетрейдеров хлопотная, нужная и уважаемая. Значит, прокуроры считают этой деятельностью криминальной, а министр и бывший первый заместитель председателя правительства говорит о том, что эта деятельность уважаемая. То есть, в целом, мы вполне удовлетворены, и я считаю, что господа прокуроры, которые сегодня, на мой взгляд, вели себя совершенно безобразно, вот, прерывали и выступление Христенко, и вопросы, которые задавала защита, просто таким образом, демонстрируя свою беспомощность, и пытались сбить человека с толку. Хотя, на мой взгляд, Христенко такой человек, которого сбить с толку достаточно трудно.
Сказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. И журналисты пытались выяснить у защитников, следует ли ждать в ближайшее время появления в суде новых высокопоставленных чиновников, но они воздержались от ответа на этот вопрос. Во всяком случае, сказали, что ходатайств таких пока заявлять не будут. Александр?
Марьяна, спасибо. Я напомню, что за происходившим сегодня и в другие дни в Хамовническом суде Москвы на втором уголовном процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, за этим процессом следит и работает там моя коллега Марьяна Тарачешникова. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газа в Европу. С сегодняшнего дня Россия из-за долгов снизила объем поставок газа Белоруссии на 30%. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ сегодня одобрила резолюцию о положении с правами человека на Северном Кавказе. В ней выражается особая обеспокоенность ситуации в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Число жертв столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии превысило 250. Эти данные сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения страны. Более 2000 человек обратились за медицинской помощью. В Стамбуле в результате взрыва, по последним данным, 4 человека погибли и по меньшей мере 15 получили ранения. В Багдаде убиты 2 человека и 8 ранены при покушении на высокопоставленного сотрудника Министерства транспорта Ирака. Представители обеих палат американского Конгресса предложили ввести ряд новых санкций США в отношении Ирана. Президент России Дмитрий Медведев сегодня начинает трехдневный визит в США. Коалиционное правительство Великобритании сегодня, как ожидается, объявит о резком сокращении бюджетных расходов. Ну и я, пользуясь каждой возможностью, еще раз напоминаю, что все последние новости «Радио Свобода», тексты программ, репортажи корреспондентов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», видеокомментарии и многое-многое другое вы найдете на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих западных газет. Ко мне уже присоединился мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем, ну, как договаривались с вами, с ближневосточной темы, потому что сегодня это оно опять как-то выплыло на первый план вот в новостных потоках международных агентств. И что сегодня газеты пишут о том, что там происходит?
Мне очень понравился глагол, который вы употребляете. Выплыл. Действительно, речь идет о том, что плавает, о судах. Дело в том, что активисты пропалестинские готовят новую флотилию, которая должна доставить гуманитарные грузы или быть перехваченной израильскими военными, доставить в сектор Газа. И наклевывается уже как бы новый совершенно конфликт, пока еще, между прочим, с тем прискорбным совершенно и трагическим инцидентом, когда погибли 9 человек, еще не все понятно. И вот британская газета «Телеграф» пишет, цитирую, да, речь идет, извините, я поясню, речь идет о встрече Эхуда Барака с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Итак, «Телеграф», отвечая на вопросы после встречи с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, Эхуд Барак сказал, что, по его мнению, ООН должна отложить объявленное расследование обстоятельств перехвата Израилем флотилии из 6 кораблей, которая направлялась в Газу. Тогда погибли 9 человек, граждан Турции. Барак заявил, мы выразили наше мнение, что в то самое время, когда готовится новая флотилия, было бы разумным отложить расследование ООН на некоторый срок. Он заявил, что израильской комиссии в составе 5 человек, которая включает 2 иностранных наблюдателей, будет достаточно. Барак продолжил. Мы продвигаемся вперед с нашими собственным независимым расследованием, которое, мы надеемся, будет действительно независимым, заслуживающим доверия, надежным и имеющим все возможности для проведения работ. Это сказал Эхуд Барак, его цитирует британская газета «Телеграф», а мы отметим уже от себя, что в сущности комиссия это все-таки израильская государственная, поэтому требовать от нее независимости довольно сложно, несмотря на наличие иностранных наблюдателей. Однако вернемся к публикации в «Телеграфе». Итак, дальше. Ливан ранее заявил, что даст разрешение на отплытие судну, перевозящему гуманитарную помощь, несмотря на предупреждение Израиля, что тот имеет полное право принимать все необходимые меры, чтобы останавливать суда, направляющиеся с ливанского побережья в Газу. Конец цитаты. Так что ситуация вокруг флотилии мира, как их называют пропалестинские активисты, явно будет разворачиваться дальше.
Кирилл, у нас осталось где-то минуты полторы. Можно обозначить коротко или выбрать какую-то одну из тем, которые еще интересны сегодня?
Самое интересное сегодня, это, конечно, интервью британской газете Guardian брюссельскому корреспонденту Йену Трейнеру, который дал основатель сайта WikiLeaks Джулиан Эссенж. WikiLeaks – это сайт международный, где публикуют скандальные, компрометирующие материалы. Лик – утечка. Вот отсюда название этого сайта происходит. Итак, цитирую. Джулиан Эссенж из WikiLeaks поговорил с Guardian, объявившись в Брюсселе после месячного исчезновения. Неуловимый основатель WikiLeaks, сайта, который находится в самом центре потенциального скандала, связанного с американской национальной безопасностью, сказал, что не боится за свою жизнь, но все время находится на чеку. Джулиан Эссенж, знаменитый австралийский хакер, пропал после того, как в Багдаде был арестован молодой американский разведывательный эксперт Брэдли Мэннинг. Мэннинг хвастался, что передал 260 тысяч важнейших депеш Госдепартамента, связанных с войнами в Ираке и Афганистане. Перспектива того, что подборка таких разведматериалов появится в сети, стала кошмаром Вашингтона. Секретность этой информации дала возможность прессе заявить, что за Эссенджем началась охота. Он сказал, публичные заявления властей США всегда вполне разумны, но некоторые заявления, сделанные в частном порядке, это вещь менее очевидная. С политической точки зрения для них было бы ошибкой предпринимать какие-то действия в связи с этим. Я чувствую себя вполне в безопасности, но мои адвокаты посоветовали мне пока избежать поездок в Штаты. Напомню, это Джулиан Эссенж, основатель WikiLeaks, в интервью британской газете Guardian.
Кирилл, благодарю. С нами с обзором ведущих западных газет был Кирилл Кобрин. Мы продолжаем «Время свободы». Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газа через Беларусь в Европу. Об этом сам Лукашенко заявил во время встречи в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Лукашенко, «Газпром» задолжал Белоруссии более 200 миллионов долларов за транзит газа, в то время как концерн требует погасить долг значительно меньших размеров. Такую позицию Лукашенко назвал циничной и абсурдной. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Александр Лукашенко приказал подчиненным добиться от «Газпрома» оплаты долга за транзит газа. «Беларусь заплатит, но взыщет то, что ей причитается», – пообещал президент. Совет министров Беларуси уже предложил Москве компромиссный вариант разрешения кризисной ситуации. Концерн немедленно погашает задолженность за транзит газа перед Белтрансгазом в размере 217 миллионов долларов, а Белтрансгаз до 5 июля погашает долг в размере 187 миллионов за январь-апрель 2010-го. Первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко считает, что такой вариант наиболее реалистичен. Показательно, что стороны расходятся даже в размере суммы к оплате. «Газпром» считает, что Беларусь задолжала 192 миллиона долларов, Минск апеллирует суммой на 5 миллионов долларов меньшей.
В результате переговоров появится протокол, с которым мы полностью не можем быть согласны в том виде, как он есть. Но важно, что российская сторона признала. Они должны белорусской стороне 217 миллионов долларов. То есть у нас встречные требования. Нам говорят, что вы должны за 4 месяца этого года за недоплату за поставленный природный газ Беларуси 187 миллионов долларов. Но мы говорим, вы нам не платите уже полгода за транзит. Если посчитать по тем ставкам, по которым реально не должны платить, ну, например, в прошлом году 1 доллар 74 цента за 1000 кубов на 100 километров, в этом году 1,88, а они хотели платить 1,45, то вот набегает цифра 217. Поэтому мы говорим, если вы нам заплатите этих 217 за транзит, то мы готовы заплатить 187.
Несмотря на предложение белорусской стороны, с 22 июня поставки российского газа в Беларусь сокращены на 30% от плана. «Газпром» свое решение мотивировал тем, что Минск не предпринял никаких действий для погашения задолженности за поставки российского газа. Министерство энергетики Беларуси подтверждает, что «Газпром» довел уровень снижения поставок газа практически до трети суточной нормы потребления. В связи с этим созданы оперативные штабы на предприятиях «Белэнерго», «Белтопгаз» и «Белтрансгаз». В настоящее время ряд электростанций переведены на сжигание резервных видов топлива, ограничена подача природного газа на промышленное предприятие. В свою очередь, Минск просит российскую сторону воздержаться от дальнейшего ограничения поставок газа в Беларусь до полного выполнения взаимных обязательств. В противном случае белорусская сторона оставляет право на несанкционированный отбор газа из транзитной газотранспортной системы для удовлетворения нужд народного хозяйства и населения Беларуси. Кстати, накануне представители «Газпрома» обвинили белорусскую сторону в том, что она сама не позволяет произвести оплату за транзит российского газа. Мол, никаких актов о проделанной работе в Москве не получают, поэтому и платить по счетам не представляется возможным.
Рассказывал Игорь Корней. Вы слушаете программу «Время свободы». По поручению президента России под Кисловодском появится еще один летний молодежный лагерь, аналогичный Селигерскому. В его задачу будет входить создание положительного имиджа северокавказского региона перед Олимпиадой в Сочи. По мнению ряда экспертов, со своей задачей лагерь вряд ли справится. Рассказывает моя коллега Кристина Горелик.
Летний молодежный лагерь «Кавказский дом» под Кисловодском организует полпредство Северо-Кавказского федерального округа и Федеральное агентство по делам молодежи, сокращенно Росмолодежь. Василий Якименко, ныне возглавляющий Росмолодежь, в недавнем прошлом являлся идейным вдохновителем и создателем прокремлевского движения «Наши». При участии Росмолодежи и этого скандально известного движения уже был организован один молодежный лагерь на Селигере. Начальник департамента внутренней политики Северо-Кавказского полпредства Михаил Маркелов заверил, что во вновь создающемся лагере движение «Наши» участвовать не будет. «Мы постараемся убрать жесткую политическую составляющую», заявил Михаил Маркелов в интервью газете «Ведомости». «Движение «Наши» все равно придет в этот проект», уверен политолог Владимир Прибыловский.
Там же есть перекрестное членство, например, все те «Наши», которые в Госдуме, их не меньше двух, они, например, туда прошли от «Единой России». И, собственно говоря, ничто не мешает перекрестному членству «Наших» и «Молодой гвардии Единой России». Ну, приедут «Наши» как «Молодые гвардейцы» или как «Единороссы», только и всего. Все они, так сказать, едины в двух-трех лицах. Формально «Наши» могут не участвовать, но члены движения «Наших» приехать туда как члены их организации.
То есть будет такой, собственно говоря, второй лагерь, аналогичный Селигеру?
Поскольку все-таки вот устраивает Хлопонин, Хлопонин раньше не был замешан в играх с Якименко. Я думаю, что Якименко ему навязали. Кто-то, так сказать, из соправителей, скорее всего, Путин сказал ему, пригласи Якименко, пусть он тебе поможет.
Тогда, скорее всего, Медведев, потому что в мае ведь была встреча президента Дмитрия Медведева, Хлопонина и организации, которые работают в Кавказском регионе. И в том числе там же и обсуждался вопрос об образовании этого лагеря.
Медведеву ему наши совершенно не нужны. Он из Единой России-то. Единая Россия-то ему не очень нужна. Все эти штуки, они это проекты, идущие, ну там, через Суркова, молодежная организация, Сурков курирует, да и партия, и Единая Россия в значительной степени. То есть, в общем, Медведев вполне равнодушен ко всем этим партийным проектам, поэтому Медведев, он не только не второй, но даже едва третий в этой стране, поэтому если это указание исходит от Путина прямо или косвенно, то Медведев не может возразить.
Первый и второй, тогда кто по вашей классификации?
Ну, это второй, это у нас Сечин.
Первый?
Путин.
А Сурков на каком месте у вас?
Где-нибудь четвертый, пятый, шестой.
На уже упомянутой встрече президента Медведева с Александром Хлопониным и правозащитными организациями, работающими на Кавказе, присутствовал член правозащитного центра «Мемориал» в городе Махачкала, Дагестан, Заур Газиев. Он не сумел донести до высоких чиновников то, что сказал в интервью «Радио Свобода».
Как вы думаете, можно ли таблетками от желудка, к примеру, лечить суставные болезни? Это глупо. Можно, конечно, организовать молодежный лагерь, можно даже устроить большой карнавал, как это проходит, к примеру, в Рио-де-Жанейро, да? Но суть проблем, которые стоят перед Кавказом и перед Дагестаном, эти вещи не решают. Мы встречались с Медведевым для того, чтобы ему рассказать о том, что происходит в республике с нашей точки зрения, и о причинах, которые эти проблемы порождают. В результате мы получили в сухом остатке молодежный лагерь и совет старейшин. Ну, я не знаю, это как, я не знаю, как присыпка какая-нибудь, да, не знаю я, как на все это реагировать. Да пусть организовывают все, что угодно, все, что хотят, все равно, судя по тому, как они подходят к решению этих проблем, они их не решат и в их решении совершенно не заинтересованы. Потому что люди, заинтересованные в решении проблем, что-то делают конкретное, чтобы этих проблем не было. А мы видим как раз обратные процессы. И вот эти бесконечные теракты, они только подтверждают, что в Москве не понимают, что происходит. И Москву не интересует. Скорее всего, Москве нужна вот такая черная дыра, воюющая под названием Дагестан, чтобы можно было отмывать свои деньги на войну, чтобы можно было получать откаты. А для какой-то нормальной работы, вменяемой с тем, что происходит в Дагестане, они просто психологически не готовы. Да им это и не надо. А этот лагерь, да, это ерунда, да, это, я не знаю, это как красить лицо, заниматься косметическим приведением в порядке лица онкобольного. Это вот просто занимаются внешним фасадом вместо того, чтобы видеть то, что происходит на самом деле внутри.
Летний лагерь обойдется государственному бюджету в 50 миллионов рублей. Как следует из конкурсной документации, уже представленной на сайте госзакупок, одну из задач, которую должен решить лагерь «Кавказский дом», это создание положительного образа северокавказского региона перед Олимпиадой в Сочи. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газа в Европу, пока «Газпром» не заплатит долг за транзит. С сегодняшнего дня Россия из-за долгов снизила объем поставок газа Белоруссии на 30%. Европейская комиссия призвала Россию и Белоруссию уважать свои обязательства по поставкам газа потребителям в странах Евросоюза. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко заявил сегодня в Хамовническом суде Москвы, что ему неизвестно о хищении 350 миллионов тонн нефти, в котором обвиняются бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ сегодня одобрила резолюцию о положении с правами человека на Северном Кавказе. В ней выражается особая обеспокоенность ситуацией в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Число жертв столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии превысило 250. Более 2000 человек обратились за медицинской помощью. В Стамбуле в результате взрыва, по последним данным, 4 человека погибли и по меньшей мере 15 ранены. В Багдаде 2 человека погибли и 8 ранены при покушении на высокопоставленного сотрудника Министерства транспорта Ирака. Президент России Дмитрий Медведев сегодня начинает трехдневный визит в США. Коалиционное правительство Великобритании сегодня, как ожидается, объявит о резком сокращении бюджетных расходов. В эфире, напоминаю, «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. И настало время для нашей уже традиционной беседы с кем-то из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня это будет мой коллега Юрий Васильев, который расскажет нам о том, чем мы можем гордиться на наших интернет-страницах сегодня. Возможно, поговорим и о том, как Юра, будучи дежурным по сайту, сегодня в онлайн-режиме общается с посетителями сайта. Ну, Юрий, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр, добрый день, друзья. Да, действительно, с этой недели, и пока не надоест читателям сайта «Радио Свобода», мы ввели практику ежедневного дежурства онлайн, ежедневных ответов на вопросы читателей сайта «Радио Свобода». Вчера это была главный редактор сайта Людмила Телин, сегодня это я. Сегодня мы обсуждали две темы. С утра обсуждение касалось вопросов о том, начнется ли в Киргизии война, полноценная крупномасштабная война, получили массу интересных ответов, а сейчас как раз-таки мы приступили в качестве главной темы к обсуждению вопросов другой войны, но уже газовой войны Белоруссии и России, газовой войны, которая началась... Уже практически можно говорить о том, что она началась, благодаря решению Александра Лукашенко о прекращении транзита российского газа в Европу. И вот опять-таки, когда я выйду из студии «Радио Свобода» и поднимусь на свое рабочее место, я продолжу общение с слушателями по этой и многим другим темам. Опять-таки, мы говорили сегодня не только о Киргизии, не только о Белоруссии. Любые темы, которые кажутся важными, актуальными читателям сайта «Радио Свобода» и слушателям «Радио Свобода», мы обсуждаем в режиме онлайн. Также я хотел бы обратить внимание читателей на рубрику «Право автора», где помещена статья моего коллеги Михаила Шевелева «Вспомнить все или ничего». Обсуждаются два момента. Доклад Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Итоги» и заседание деятелей оппозиции, которые... должны были решить, надо ли участвовать в ближайших парламентских и президентских выборах, и если да, то как. И вот Михаил Шевелев делает некоторые выводы, что драйв и решительность, проявляемые оппозицией, уместны для какой-нибудь совсем тихой и благополучной страны, где самая острая проблема – размер ставки налога на землю. В данном случае... Михаил Шевелев уверен, что ответственность за итоги Путина лежит не только на Владимире Владимировиче. Это результаты, достигнутые большим коллективом под названием «Взрослое население Российской Федерации». Коллективная ответственность не отменяет, как известно, личной вины. Полемически заостренная статья Михаила Шевелева «Вспомнить все или ничего», рубрика «Право автора», сайт «Радио Свобода».
Юрий, спасибо. Напомню, с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Мы продолжаем программу. Еще одна новость. Сегодня Конституционный суд Российской Федерации провозгласил постановление по делу о проверке конституционности некоторых положений статьи 29 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме Российской Федерации. О чем именно идет речь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению послужила жалоба Андрея Малицкого, который был членом одной из районных избирательных комиссий Москвы, а когда он получил вид на жительство в Литве, его полномочия были прекращены. Андрей Малицкий счел, что нормы закона, позволившие это сделать, носят дискриминационный характер, поскольку Конституция России гарантирует равенство граждан и их право на участие в управлении государством, независимо от места их проживания. Конституционный суд встал на сторону заявителя, напомнив, что нельзя ограничивать права и свободы граждан только ради рациональной организации деятельности органов власти, говорит судья-докладчик по делу Сергей Князев.
Суд пришел к выводу, что приобретение вида на жительство на территории иностранного государства, оно не противоречит Конституции, которая гарантирует всем гражданам право свободно покидать территорию Российской Федерации, свободно возвращаться. Оно не приводит к возникновению устойчивой политико-правовой связи между гражданином Российской Федерации и государством, на территории которого он получил вид на жительство. Политическими правами на территории территории этого государства. Гражданин России, как правило, не обладает постоянной эта связь, не является. И в отличие от гражданства, обладатель статуса долгосрочного резидента может быть лишен своего статуса. Суд пришел к выводу, что сам по себе вид на жительство не вызывает такой конкуренции статусов гражданина и статуса долгосрочного резидента, которые представляли бы угрозу основам конституционного строя Российской Федерации.
В этом деле есть любопытная деталь. В принципе, заявитель был не обязан сообщать о получении вида на жительство в Литве, говорит Андрей Малицкий.
Это могло, например, повлиять на легитимность вынесенных комиссий решений. Если потом выяснилось, что в состав комиссии входил член комиссии, полномочия которого были незаконные, а он продолжал работать в комиссии, на этом основании могли быть подвергнуты сомнению решения комиссии.
Андрей Малицкий считает для себя делом чести восстановиться в своей избирательной комиссии.
Хотя полномочия комиссии, членом которой я являюсь, истекают в декабре месяце этого года. Кроме того, я надеюсь, что партия «Яблоко», которой я принадлежу, выдвинет меня в член избирательной комиссии следующего созыва. Теперь к этому препятствия никакого нет после этого постановления Конституционного суда. Так что я думаю еще поработать.
Постановление Конституционного суда очень важно для российских избирательных комиссий за рубежом, поскольку сформировать их из людей, не имеющих вида на жительство в той или иной стране, часто просто невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В российском интернете горячо обсуждают выступление прокурора на судебном процессе в Москве по делу о выставке «Запрет на искусство», предложившего приговорить подсудимых, организаторов выставки Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева к 3 годам лишения свободы. Речь идет о проведенной в 2007 году выставке произведений, неразрешенных к показу в московских галереях и музеях. Среди экспонатов были картины в стиле соцарт с изображением христианской символики. В результате бывшего директора музея имени Сахарова Юрия Самодурова и искусствоведа Андрея Ерофеева обвиняют в возбуждении религиозной вражды. Подробнее об этом в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня готовил Валентин Барышников.
Подробный репортаж о вчерашнем заседании суда публикует интернет-издание «Газета.ру».
Требование гособвинителя отправить организаторов выставки в колонию православные активисты встретили аплодисментами. Над задними рядами поднялись иконы. Одна из сидевших в зале женщин крестила то прокурора, то собственный род, другая вполголоса молилась. «Сегодня мы будем оскорблять верующих, завтра жертв сталинских репрессий, фашизма, участников вооруженных конфликтов», описывал возможные последствия «преступных деяний» в кавычках Ерофеева и Самодурова прокурор. В зале понимающе кивали.
В интернете опубликовано заключительное слово Юрия Самодурова. В нем говорится, в частности, о последствиях обвинительного вердикта, если он будет вынесен.
Обвинительный приговор противоречит Конституции России и Федеральному закону о свободе совести и религиозных объединениях. Обвинительный приговор – серьезный юридический и политический шаг по превращению православия в де-факто государственную религию, что негативно скажется и на государстве, и на Русской Православной Церкви.
Ранее Андрей Ерофеев обнародовал в интернете открытое письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, подчеркнув, что он не стремился оскорбить религиозные чувства христиан, и, извинившись перед теми, кого он невольно задел, Ерофеев просит пояснить позицию, занятую Русской Православной Церковью.
Примитивный и воинственный подход к искусству способен лишь дискредитировать Русскую Православную Церковь в глазах российской и международной общественности. Этот подход, если он возобладает в кругах православного духовенства, деформирует, а затем и вовсе перечеркнет вашу осмысленную и взвешенную политику в сфере культуры. Буду искренне рад, если вы, ваше святейшество, развеете эти опасения.
В блоге известного российского галериста Марата Гельмана сообщение о просьбе прокурора приговорить Самодурова и Ерофеева к 3 годам заключения заглавлено «Момент истины». В одном из комментариев Гельмана, который сейчас возглавляет проект партии «Единая Россия. Культурный альянс», спросили: «Вы еще хотите сотрудничать с «Единой Россией»?» Гельман в ответ предложил подождать решения суда. Об отношении властей и Русской Православной Церкви к современному искусству я побеседовал с известным искусствоведом Екатериной Деготь. Каково, по вашему мнению, отношение сейчас российского государства к современному искусству, если можно говорить о какой-то единой позиции? С одной стороны, прокурор на вчерашнем заседании попросил для организаторов выставки «Запрет на искусство» Самодурова и Ерофеева 3 года заключения. С другой стороны, представитель современного искусства Марат Гельман, известный галерист, пользуется поддержкой «Единой России» и в Перми осуществляет какие-то довольно большие проекты.
Но, к сожалению, Россия демонстрирует то, что и другие азиатские страны, а Россия в этом отношении себя демонстрирует азиатской страной, то, что возможен такой вот азиатский капитализм, не связанный с либеральной демократической позицией. И, к сожалению, для такого капитализма очень большую роль играет современное искусство. Оно очень важно, мы видим это по таким странам, как Иран, например, ну и Китай, разумеется. И Россия находится в том же ряду, когда для государства очень важно современное искусство, оно используется, в принципе, в качестве такой вот либеральной красивой заплатки, которая прикрывает в идеологическом смысле, в психологическом, каком угодно другом, существующие реальные проблемы. Это с одной стороны. С другой стороны, то искусство, которое хоть сколько-то пытается двигаться в некую критическую сторону, например, в сторону анализа цензурных законов, как это было очень робко, недостаточно серьезно, но все же была попытка пойти в этом направлении на выставке, за которую, собственно, судят кураторов Самодурова и Ерофеева. Такого рода искусство является недопустимым и немедленно подвергается остракизму, как мы видим это сейчас. Именно этот разрыв сам по себе, когда одновременно происходят какие-то гламурные выставки современного искусства при полной поддержке государства, и те же самые художники участвуют в выставке, за которую не они сами, что очень важно, а именно куратор, потому что куратор – человек, который берет на себя политическую ответственность, именно куратор подвергается преследованию. Это все, конечно, очень тревожный симптом.
И еще один вопрос. Он касается отношения между современным искусством и церковью, поскольку сейчас православная церковь фактически выступила в роли такого общественного обвинителя в этом деле. Православная публика активно участвует в заседаниях, негативно крайне высказывается о обвиняемых. Между тем, надо сказать, что Ерофеев написал письмо патриарху Кириллу, где разъяснил свою позицию, принес извинения, как он выразился. Он не хотел никого оскорбить, но если он кого-то оскорбил, он принес свои извинения. Как вы думаете, это означает, что современное искусство пытается наладить диалог с церковью?
Я думаю, что вопрос о налаживании или не налаживании диалога с церковью православной, а равно буддистской, мусульманской и какими-то ни было иными организациями общественного характера, не является задачей вообще современного искусства, если в обществе соблюдается отделение церкви от государства, да, что вопрос, соблюдается ли эта позиция в современной России. Я думаю, что, в принципе, такого рода письмо – это правильный шаг в том направлении, чтобы не сваливать в одну кучу вообще всех верующих людей и всех православных в нашей стране, а провести какое-то разграничение. Ерофеев, видимо, пытался намекнуть руководству православной церкви, чтобы они как-то отделились от религиозных фанатиков, как бы показали, что они не есть с ними одно. Это, в принципе, было бы полезно для общества. Но вообще это не задача искусства налаживать диалог с церковью.
Это была известная искусствовед Екатерина Деготь. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных новостях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газа в Европу, пока «Газпром» не заплатит долг за транзит. С сегодняшнего дня Россия из-за долгов уже снизила объем поставок газа Белоруссии на 30%. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко заявил сегодня в Хамовническом суде Москвы, что ему неизвестно о хищении 350 миллионов тонн нефти, в котором обвиняются бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня одобрила резолюцию о положении с правами человека на Северном Кавказе. В ней выражается особая обеспокоенность ситуацией в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Число жертв столкновений между киргизами и узбеками на юге Киргизии превысило 250. Президент России Дмитрий Медведев сегодня начинает трехдневный визит в США. Командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал извинился за свои высказывания в статье, опубликованной в журнале Rolling Stone. В ней он критически отозвался о ряде американских официальных лиц, в том числе о вице-президенте Джо Байдене.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Белоруссия расплатится за газ через 2 недели.
Комментарии экспертов.
Владимир Чуб. Один пенсионер по цене 10.
Право автора.
Журналист Ольга Серебряная. О пленении фалоса Федеральной службой безопасности.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Правительство России пока не рассматривает вопрос о повышении в стране пенсионного возраста, заявила глава Министерства здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Тем не менее, как утверждает ее коллега, министр финансов Алексей Кудрин, такое решение властям страны в перспективе неизбежно придется принять. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российские чиновники, находясь, по-видимому, под впечатлением действий некоторых европейских правительств по поэтапному повышению пенсионного возраста в своих странах, вновь заговорили об актуальности этой проблемы и для России. Минувшие выходные вице-премьер правительства и министр финансов Алексей Кудрин заявил, что увеличивающийся дефицит государственного пенсионного фонда неизбежно приведет к тому, что пенсионный возраст в стране будет увеличен. Пытаясь снизить затраты государства на пенсионное страхование, власти сейчас предлагают работающему населению активнее участвовать в программах добровольного накопления, убеждая их в необходимости самим заботиться о своих будущих пенсиях. Однако, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, пока эта система не способна эффективно работать.
Действительно, нам нужно в качестве одной из мер поощрять добровольное страхование, которое распространено во всем мире, в котором обычно участвуют и сами граждане, и работодатели. Я думаю, что эта система у нас будет развиваться, и нужно стимулировать ее развитие, предоставляя, в частности, льготные с точки зрения налогообложения схемы добровольных пенсионных сбережений. Но эта система вряд ли может развиваться очень быстро. Даже в оптимистических сценариях она не решит наши проблемы, которые возникнут, скажем, через 10 лет.
Понимая неизбежность реформы, в начале апреля помощник президента Аркадий Дворкович также признал необходимость увеличения возраста выхода на пенсию для российских граждан. Эксперты согласны с тем, что у России сегодня нет иного пути, как постепенно увеличивать число занятых, поскольку нынешнее работающее население обеспечить пенсионеров уже не может, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Ситуация по сравнению с тем временем, когда формировалась нынешняя пенсионная система, сильно изменилась. Прежде всего, население стало убывать, не прибывать. Средний возраст населения повышается, оно стареет. Соответственно, все более высокую долю в численности населения занимают пенсионеры. Прежняя система начисления пенсии, которая шла по методу распределительному, когда деньги концентрировались в виде отчисления от фонда заработной платы и откладывались, использовались, потом начислялись пенсии. Это перестает работать, потому что у нас количество пенсионеров на 100 работающих все время растет.
В ближайшие же годы демографическая ситуация в России будет только ухудшаться, что, в свою очередь, приведет к дальнейшей разбалансировке бюджета пенсионного фонда, дефицит которого в 2010 году уже достигнет 1 триллиона рублей. В этих условиях, помимо увеличения пенсионного возраста, по словам руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, у правительства остается не так уж и много вариантов действий.
У нас тогда будут выходы только либо сохранять существующую систему, существующий объем трансфертов из федерального бюджета в пенсионную систему, но тогда будет быстро ухудшаться соотношение между пенсиями и зарплатами, что совсем нежелательно. Второй выход выход – это и дальше наращивать трансферты из федерального бюджета, но тогда нам нужно каждые 5 лет дополнительный процентный пункт из общих доходов бюджета направлять на пенсии. То есть к 2050 году почти все тогда средства бюджета должны использоваться на пенсии.
Еще одним вариантом повышения доходов государственного пенсионного фонда, как считают эксперты, могло бы стать постепенное увеличение для работодателей ставки страхового взноса. Однако для решения проблемы, по расчетам Евсея Гурвича, ее величина к 2050 году должна вырасти до немыслимых 60%. Впрочем, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин прогнозирует, что этот, по сути, налог в дальнейшем все равно будет увеличиваться.
Если даже мы повысим пенсионный возраст на 3 года, то экономия будет временная, и она не закроет всех проблем в пенсионном фонде. Нужно вводить обязательные платежи, взносы в пенсионный фонд, причем от заработков всех работников. Ну, вот это уже, как ожидается, будет вызывать неприятие со стороны трудящихся, все будут говорить о повышении налогов и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, это придется делать.
Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич предполагает, что пенсионный возраст в России будет повышен только через несколько лет. Однако, по его словам, решение об этом следует принимать уже сейчас.
Такие реформы во всем мире объявляются и готовятся очень заранее. Поэтому чем раньше мы объявим, что нам необходима такая реформа, тем лучше мы к ней сможем подготовиться. Я думаю, что реальное повышение пенсионного возраста действительно может начаться в 2015 году, не позже 2020 года. Но для того, чтобы провести в 2015 году или даже в 2020 году, начать подготовку, объявить, что это мы будем делать, нужно сейчас.
Впрочем, правительство, как сообщил в понедельник министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, этой темой пока не занималась. Однако она не исключает, что вопрос о повышении пенсионного возраста может быть поставлен в 2015 году после введения стимулирующей системы оплаты труда для работающих пенсионеров.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Жители старого города в Варшаве, который в теплое время года заполняется многочисленными летними кафе и уличными музыкантами, регулярно требуют соблюдения тишины. Владельцы заведений против, ведь они теряют клиентов. О старинном, можно сказать, столичном споре рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Варшавский старый город, или, как называют его поляки, Старувка, обязательный пункт в программе каждого туриста, посещающего польскую столицу. Всему, что я вижу здесь, всего полвека, а никогда не скажешь. Дух старины присутствует абсолютно. Я в путеводителе прочитал, что во время войны все здесь было разрушено. Действительно, тем, кто слабо знаком с польской историей и посещает старый город впервые, трудно поверить, что все здания здесь были отстроены заново после Второй мировой войны. Подавив в 1944 году Варшавское восстание, участники которого так и не дождались поддержки советских войск, гитлеровцы практически стерли эту часть столицы с лица земли. Поляки, однако, ценой невероятных усилий восстановили исторический облик старой части своей столицы, чем заслуженно гордятся, а историю, конечно, помнят. Альбом популярной группы «Лао Че» о тех событиях бил рекорды популярности.
Старое место, już nie możem cię wystrzec. Szłaba prać by trza po mordzie, oparzone witki dwie. Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie?
Сейчас днем в старом городе коренного жителя этого района найти трудно. В основном туристы, летние рестораны, уличные музыканты. Конечно же, шум в старом городе есть, но назвать его сильным или невыносимым трудно. Совсем недалеко от пешеходной Старувки находятся оживленные городские улицы, и вот там уж действительно шумно. Коренной житель старого города, которого нам все же удалось найти, говорит, однако, что и это для него терпеть трудно.
Задоставание низшее.
значительно ниже, значительно должен быть уровень шума в старом городе. Это сейчас никто не спит, или почти никто из местных жителей, и поэтому легче. А вечером что творится? Даже когда закрывают рестораны, так пока выйдут последние клиенты, часто под градусом, так уже и 11 часов вечера. А тут акустика совсем другая. Начнет кто песню горланить, и невозможно уже спать. Может, добьются этого запрета и станет лучше?
Нам еще полепше...
Наш собеседник сам не является членом товарищества жителей старого и нового города, которое требует соблюдения полной тишины в историческом центре, но о его деятельности наслышан. Товарищество уже добилось, чтобы на территорию района не могли въезжать автомобили и велосипедисты. Теперь борьба идет за строгое следование закону о соблюдении ночной тишины, то есть с 22:00 до 6 часов утра. Любой человек, которому в это время кто-либо или что-либо мешает спать, вправе пожаловаться в полицию, говорит представитель товарищества Барбара Ольшка. Такой шум невыносим. Смотрите, на каждом углу кто-то играет у нас. А чего стоят эти ежегодные концерты на Замковой площади? Многие варшавяне, впрочем, с таким подходом не согласны. Что показать приезжим, знакомым вечером? Пустой старый город?
Старовка и новое место.
Старый новый город – это места, куда я привожу всех знакомых, которые приезжают в гости из других городов. Конечно, в Варшаве и кроме Старовки есть что посмотреть, но это ведь главная наша гордость. Нельзя негде вечером в выходные посидеть за кружкой пива. В других европейских столицах в таких местах жизнь бьет ключом. Говорит житель Варшавы, а его слова дополняет 5-летний сын, который, как оказалось, также ориентируется в ситуации. Можно написать письмо госпоже мэр, наверное. Мой папа часто пишет письма, пишет в ящик бросает. В общем, письма.
Листы.
Однако существующий закон вряд ли могут изменить даже в отдельно взятом районе Варшавы, который, кстати, занесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Необходимы какие-то нестандартные решения, но для этого нужно, по крайней мере, создать еще одно товарищество жителей Старовки, которое придерживалось бы противоположного мнения по этому вопросу, затем провести общественное слушание с участием власти района, и тогда, возможно, изменения могли бы наступить. А пока, чтобы повеселиться в старый город, придется приходить все же не очень поздно и не нарушать тишину, как это на Старовке делал замеченный нами поэт. Он громко в микрофон читал свой стих, состоящий всего из 4 слов. «О, земля, земля ты моя!» Но зато с каким чувством?
«Земля ты моя! Ох, земля! Земля ты моя! Ох, земля! Земля ты моя! Ох,
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
«Земля ты моя! Земля! Ох, земля! Ты моя земля!»
Напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробно поговорим о подоплеке нынешнего, вновь обострившегося, которого уже по счету, российско-белорусского газового спора. Россия и Белоруссия предъявляют друг другу взаимные долговые претензии. Кроме того, вас ждет материал моей коллеги Лейлы Гениатулиной о том, что происходит сейчас в Киргизии. Правозащитники продолжают говорить о масштабности кровопролития в Киргизии и о страшных этнических чистках. Будут и другие репортажи и наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, действительно, там пока нет 100% верховенства.
Взрывное устройство сработало рядом с одним из военных объектов в Азиатской.
Да, мы предпринимаем все меры для того, чтобы транзит...
За прошедшие сутки Белоруссия не предприняла.
Рост числа наркозависимых в нашей стране вызывает у нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».